Сегодня мы продолжаем рассказ об истории советского лозунга «Догнать и перегнать капитализм». Мы поговорим о том, как в 20-е и 30-е годы провалилась идея соревнования с Западом в области сельского хозяйства. Результатами последних исследований и новыми неизвестными фактами на эту тему делится руководитель Центра крестьяноведения и аграрных реформ Московской школы социально-экономических наук Александр Никулин и главный научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Тамара Кузнецова. С ними беседует Ольга Орлова.
Я хотела вернуться все-таки пораньше, вот в 20-30-е годы. Александр, у вас есть очень интересная работа на тему не соревнования, а наоборот сотрудничества советско-американского в те годы в области сельского хозяйства, о том, как это происходило. Это был все-таки удивительный период, удивительный феномен, когда американские фермеры и предприниматели, да, пытались построить какие-то отношения с советскими колхозниками. И что из этого вышло?
Опять, если мы говорим о продуктах, плодах догнать и перегнать, то здесь, конечно, нам нужно оценивать эти продукты и плоды и в территориальном разрезе, и в реальном, так сказать, исполнении, что в результате получалось. Я бы сказал опять, что здесь тоже свойственна некоторая цикличность, связанная вот с чем. Изначально, например, казалось в те 20-е годы, что по самому факту, если удастся создать какой-то успешный крупный или сверхкрупный объект, то он как бы автоматически вокруг себя преобразует всю остальную социально-экономическую природу общества.
Ну, то, что теперь называется агломерационностью.
Да, но она может быть, воспринималась слишком наивно. Вот на что проницательным был критиком советского строя и вообще всего человечества Андрей Платонов, но тогда он еще был достаточно молодой журналист, 26 лет, он побывал в Ленинграде, и ему там показали самую крупную турбину в Европе. И он записал в восторге: «О, это обгон капитализма». То есть сама по себе идея, что мы создадим самую крупную турбину, Туполев построит самый крупный бомбардировщик, создастся самый крупный совхоз.
Максим Горький.
Да, Максим Горький. И в результате вот как-то не прогресс, и все само собой, благодаря этим крупным гигантам, преобразится в лучшую сторону. Жизнь станет лучше, веселее, и история первой пятилетки – это история разнообразных гигантоманских проектов, которые, мы должны это признать, многие оказывались действительно успешным. Днепрогресс заработал и дал кучу дешевой электроэнергии, и хороший был самолет Максим Горький, действительно. Но вот в чем советская власть всегда терпела фиаско, то есть она догоняла и перегоняла в танках Т-34, в спутниках, в полете Юрия Гагарина, но вот в сельском хозяйстве ее всегда ждали катастрофа за катастрофой. И в том числе в первой пятилетке, хотя, опять же, это еще время всеобщего увлечения гигантоманией и в Америке, и в России. Америка идет по этому пути. Сверхкрупные небоскребы, у немцев сверхкрупные дирижабли, все страны соревнуются в создании чего-то сверхкрупного. Вот именно в этот период возникает идея, которую поддерживает Сталин, идея создания сверхкрупных, гигантских, так называемых совхозов, государственных аграрных предприятий, фактически на целинных землях Ростовской области, там, Казахстана, Украины. Это еще называют этот период первой целиной. Менее известные.
Вот. Это, получается, такие как бы сельские заводы,
да,
сельские концерны.
Идея полностью механизированная, и считается, что самим фактом громадного предприятия, громадной организации, мы уже догоняем и перегоняем. И Сталин с гордостью говорит: вот посмотрите, есть, существует знаменитый американский агропромышленник Томас Кэмпбелл, который создал свою фабрику, агрофабрику, полностью механизированную в штате Монтана на 40 тысячах гектаров, а мы создаем наши совхозы в 100 тысяч гектар. И Сталин приглашает Кэмпбелла, и Кэмпбелл восхищается совершенно искренне и говорит: вы правильной дорогой идете, товарищи, потому что он тоже агроменеджер, у него исключительно индустриальный подход в области сельского хозяйства. А наши говорят: а нам не слабо и в 200 тысяч, и в 250 тысяч гектаров создать совхозы. И вроде бы они по целине пашут и дают неплохой урожай, но опять же к 32-му, к 33-му году эти супергиганты выдыхаются, не удается соблюдать агротехнологии, урожайность падает, потому что почва истощена, потому что ее плохо обрабатывали, потому что потеряна элементарная управляемость этими предприятиями. И вот это один из первых провалов догнать и перегнать в сельском хозяйстве, связан вот с этой историей, которая, в общем-то, начиналась хорошо и бравурно, и с хорошими намерениями.
Ну, расскажите просто немного поподробнее, может быть, какие-то конкретные примеры, которые вот описаны, в частности, в вашей статье, интересные истории, связанные с американскими фермерами, и как они удивительным образом оптимистично относились к опыту сотрудничества и проживания в России, Советской России тех времен.
Ну, я думаю, действительно интересно, что в этом догнать и перегнать много было реального сотрудничества, взаимовыгодного сотрудничества.
Не только в сельской сфере.
Да, конечно. То есть...
Ну, вот индустрия реальный опыт Советской России в этом смысле больше известен, ну и он более оказался плодотворен. Да, все-таки количество советских специалистов, инженеров, изобретателей, разного рода технологов, которые ездили на Запад учиться, и в Соединенные Штаты, в Западную Европу, и не всегда их судьба заканчивалась плачевно. Да, многие из них после этого были обвинены в шпионаже и были посажены в тюрьмы, но, опять-таки, это было не всегда. Таких примеров много. В сельском хозяйстве это действительно, в общем, феномен. Каждая такая история сама по себе заслуживает...
Хотя граждане тоже были, стажировались в Америке в достаточном, в общем, масштабе.
Ну, тут надо еще понимать, что опыт, конечно, аграрной стране нужно было учиться там, где большой аграрный опыт. Все-таки масштабы американские освоения этих земель для... Советского Союза, они были интересны. Ну, просто трудно там у бельгийцев учиться, условно говоря,
это,
учитывая
это понятно,
территорию.
Да, это понятно.
Или у голландцев, где каждый клочок освоенный.
До 17-го года и сразу после 17-го года для России образцом и в промышленности, и в сельском хозяйстве была Германия. Причины ясны, это культурно-исторические причины, мы были очень тесно связаны между собой, но была и политическая причина. То есть, когда Ленин затевал революцию, его товарищи, они, исходя из своей доктрины, были уверены, что они только начнут, а судьба мировой революции решаться в Германии. И они были глубоко разочарованы, когда в начале 20-х серия восстаний в Германии закончилась ничем для пролетариата и для его коммунистической партии. Тут оказывалось, что Германия не образец, не пример. А с другой стороны, за океаном находились Соединенные Штаты Америки, которые чем-то напоминали Россию тем, что это была такая действительно девственная молодая страна. И у них там были прерии. И у нас тут все было разрушено, выкорчевано гражданской войной. И, с другой стороны, уже Америка к тому времени, если говорить об этих темпах роста и соревнований, уже обогнала Германию. Поэтому вот это интересно, что и в промышленности, и в сельском хозяйстве в 20-е годы происходит переориентация на изучение именно американского опыта. А с другой стороны, и американцы, в силу своего оптимистического характера и желания все начинать заново и создавать новые амбициозные проекты, они тоже с большим интересом с большой симпатией, отдельные менеджеры, отдельные социальные активисты левого толка, коммунистического толка, искренне ехали в СССР для того, чтобы помочь в налаживании новых предприятий, новых форм общежития. Опять надо говорить о том, что существовало два типа американцев. С одной стороны, скажем так, искренние активисты, а с другой стороны, деловые люди, которым, ну, советы банально много платили, очень много платили. Это было выгодно там поработать 2-3 года на заводе, в совхозе и вернуться обратно в Америку с очень хорошими деньгами. Существовало несколько проектов такого сотрудничества. Еще при Ленине был организован уникальный совхоз с американской техникой, совхоз Гарольда Уэра Пермской губернии. Потом упомянутый Томас Кэмпбелл способствовал проектированию новых зерновых гигантов. Были просто рядовые американцы, которые оставили очень много любопытнейших свидетельств, вот этого свидетельства Стрэнджера, такой Марко Поло в иной стране, в иной цивилизации, о забавных, смешных, трагических порядках СССР. Кстати, для американцев полезно было это сотрудничество. Они действительно проверяли свою новейшую технику, которую Советы покупали у них, вот в условиях, в которых они в Америке не могли бы просто проверить на таких громадных площадях и в таких громадных объемах применения высокомеханизированной техники.
Ну, плюс еще в таких природных условиях.
Да,
все-таки
да.
Перепады температуры очень
высокие.
Ну
да, да, то есть почвы-то и там были хорошие, но наш резко-континентальный климат тоже во многом отличался от американского. Но я бы хотел сказать тут, что вообще в области сотрудничества Америки и СССР в области сельского хозяйства это особая уникальная страница, культурно-экономическая в истории обеих наших стран. И здесь тоже были свои спады и подъемы. Здесь мне бы больше хотелось сказать о том, что пока еще нигде не опубликовано, скажем, продолжение этой истории. То есть, чем она закончилась? В 1932 году, когда стало ясно, что в целом эти гигантские совхозы провалились, американцев, можно сказать, в спешном порядке, очень вежливо, но выслали из СССР. Им сказали, что спасибо, вы нам... Чем могли, помогли. У нас заработали тракторные заводы, мы спроектировали совхозы. Теперь мы сами управимся. Но главная причина их спешной высылки заключалась в том, что они не должны были видеть, ну, последствий заваренной каши. А последствия заключались в том, что 1932-1933 год – это массовый голод, в том числе и на территории этих громадных совхозов. Это кризис советского сельского хозяйства, увлеченный лавиной, форсированной коллективизацией и гигантоманией. И вроде бы в сотрудничестве наступает спад. Но одновременно во время первой пятилетки действительно часть прекрасных молодых специалистов была откомандирована в Соединенные Штаты для изучения сельскохозяйственного опыта Америки. В числе них был один из самых замечательных молодых аграрников-марксистов Михаил Ильич Кубанин. Он целый год провел в Соединенных Штатах. Он специально по заданию, значит, партии правительства изучал проблему, как перегнать по овощам Америку. И он в 1933 году издал прекрасную книгу про овощеводство в Соединенных Штатах Америки, где скрупулезнейшим образом, подробнейшим образом он размышляет о том, какие овощи содержат больше витаминов, а какие менее, что мы по культуре потребления отстаем, чего больше всего едят в Советской России. Огурцы, капусту, ну, репу налегают вот традиционно, а в них недостаточно витаминов, а Штаты налегают на томаты, там, на шпинаты, на, и дальше на бобы фасолевые. И это так трогательно читать, как он описывает, что мы должны изменить культуру нашего потребления. Мы мало консервируем. И если консервируем, то в стиле старинной русской мелкобуржуазной купеческой закуски. А в Штатах, и дальше он описывает, какая громадная консервная промышленность в Штатах, что в Штатах уже более 40% салатов консервировано. Это трогательно, это одновременно интересно. И к чему я рассказываю про Кубанина? К тому, что по моим наблюдениям...
Он попал в эту историю догнать и перегнать.
Да, изучая биографию тех, кто стажировался в то время на Западе, они приезжали, эти специалисты, все-таки с изменившимся мировоззрением. Они не были такими, скажем, оголтелыми в своей критике западного опыта.
Хотя Кубанин, надо сказать...
В 20-е годы. Но это он скорее критиковал своих собственных коллег в 20-е годы по поводу старых аграрников и их отношений к крестьянскому хозяйству. То, что писал Кубанин в 20-е и в 30-е. То есть у него подход стал более взвешенный, академический. Он сделал успешную карьеру в 30-е годы и стал заведующим сектором сельскохозяйственной экономики в Институте экономики Академии наук. И как раз в 39-м году, когда объявили этот лозунг «Догнать и перегнать», он выступил...
В очередной раз.
Да, да. Он выступил с уникальными расчетами, с подробнейшими расчетами соотношения производительности труда в сельском хозяйстве Соединенных Штатов и СССР. И вот это, скажем так, второй этап драмы, потому что первый этап драмы — это никто подробным образом во время первой пятилетки не считал, во что это обходится. Просто говорили, мы за ценой не постоим, мы создадим гигантский завод, мы создадим гигантский совхоз, и сразу у нас жизнь наладится.
С руководителем Центра крестьяноведения и аграрных реформ Московской школы социально-экономических наук Александром Никулиным и главным научным сотрудником Института экономики Российской академии наук Тамарой Кузнецовой беседовала Ольга Орлова.